вы помните, что за 14 лет до разрушения храма в 590 году Навуходоносор уже осадил Иерусалим, не сжег храм, не разрушил, а в виде как бы предупреждения забрал в плен 10 тысяч, как говорится, там лучших людей. То есть представители верховной знати вместе с царем на тот момент, Иехонией, прямым потомком Давида, сыновей Иехонии, первосвященника, священников, самых знатных и богатых военачальников, самых умелых ремесленников, лучших купцов, одним словом, были отобраны, как бы сказать, снята верхушка с народа. Вот. Ну, главным образом по имущественному признаку. Вот. И переселена в Вавилон. Там судьба их сильно рознилась, как у левши и английского паушкипера. Да? Потому что Иехонию и сыновей его Навуходоносор заточил в глубокую темницу, опасаясь эксцессов и переворотов. Да? А на престол в Иерусалиме посадил двоюродного брата Иехонии, тоже прямого потомка Давида, Сидекию. А все остальные были устроены хорошо. Значит, во-первых, им позволили взять с собой все средства, которые они могли взять, кроме, разумеется, земель, виноградников и скота. И создан им был некоторый в Вавилоне, ну, не то что привилегированный режим, никто о них особенно не заботился, конечно, но их не преследовали специально. Главным же фактором их благополучия было то, что их было мало. 10 тысяч человек, с одной стороны, могут создать сплоченное какое-то культурное общество, да, там у них они собирались, читали писание, да, вместе могли обучать детей. С другой стороны, они не представляют собой такой проблемы, которая представляет собой 100 тысяч. 500 тысяч человек, которые обречены на голодную смерть. Это... Поэтому эти люди, судя по вавилонским надписям и клинописным табличкам, довольно быстро заняли высокое положение. Мы видим их имена в числе дипломатов, знаменитых ювелиров, каких-то купцов, путешественников. Одним словом, на некотором уровне жизни в Вавилоне они получают вторые вавилонские имена, их дети тоже заметные люди в вавилонской жизни, и они даже могут себе позволить, судя по всему, содержать своих священников. Так что эти священники, храма-то нет, превращаются во что-то вроде учителей. Они передают детям, чтобы они не забыли то, что было в храме, и они начинают писать, записывать все, что касается храма, то, что мы потом увидим в виде пятикнижия. Но дальше события развивались бурно. Как вы знаете, это подробно описано в 4 книге царств и в книге пророка Иеремии. Голосу разума Цидекия не внял еще в большей мере, чем Иехония. Проегипетская партия совершенно задушила провавилонскую, хотя все пророки, начиная с начала 8 века, 9 века, мы говорили о том, что Египет не поможет. Египет не помогал никому никогда. Да, у него есть такая особенность. Как говорит Исаия, не опирайся на Египет, на эту трость ветром коленом. Да? А на языке кеме-кеме – это человек. Да? И это говорит уже о многом. Люди только египтяне. Остальными можно манипулировать, торговать и так далее. Но считаться с ними, но выполнять договоры, так же странно, как выполнять договор с кастрюлей или с зайцем. Да? Договоры могут быть только между египтянами. Вот. Это внутреннее глубокое убеждение. Они, конечно, не особенно популяризовали. Но многотысячелетняя история Египта показывает, что рассчитывать на военную помощь этой сверхдержавы было бессмысленно. Однако многие рассчитывали. Потому что когда Египту было нужно, пользуясь своим культурным превосходством, он задаривал. Вот. Так эта драма разыгралась в сотый раз с мелким, никому не интересным царством под названием Яхут. Да, будущее показало, что все как бы помыслы всего человечества вращаются вокруг этого царства, но тогда этого люди не знали. И это было одно из сотен царств, проглоченных Вавилоном в его борьбе с Египтом. Новым Вавилонским царством после Ассирии, да? В очередной раз, когда разыгралась эта битва сверхдержав, Сидекия отложился от Вавилона, перешел на сторону Египта, поманившего его самостоятельностью, и карательные действия не замедлили последовать. В 586 году Навузардан, один из главных полководцев Навуходоносора, осадил Иерусалим, и после долгой мучительной осады, во время которой значительное число защитников, особенно их семьи, умерли от голода, взял город, разрушил его стены, сжег его здания и сжег храм. Первый храм. Да? Сыновей Цидикии убили перед его глазами, а потом его ослепили и отвели в цепях в Вавилон, где он быстро умер. Убили первосвященника, который не покинул храм, когда он горел. А подавляющее большинство граждан, именно не какую-то часть, а почти всех людей, переселили в Вавилон. Такова была политика, усвоенная Нововавилонским царством, Старовавилонское так не поступало, от Ассирии. Тиглат-Палтасар III, Салмансар V точно так же поступили с Израилем в 722 году. Как теперь с Иудеей поступил Навуходоносор. Они депортировали население. Это реалполитик. Разумный как бы расчет. Да, люди, оказавшиеся не на своей земле. Во-первых, в огромном большинстве умирают от голода. Их не нужно как-то специально преследовать. Они это делают сами. Оставшиеся совершенно дезориентированные, не знающие языка, не способные обрабатывать землю там, где ее нет, зависят целиком и полностью от начальства, от тех, кто их переселил. Тем самым обеспечивается покорность. Да? Я говорю об этом потому, что люди не всегда это понимают, какой смысл в том, чтобы народ А переселить на землю Б, а народ Б на землю А. Не проще ли оставить их всех на своем месте? Разумеется, проще, если вы хотите, чтобы эти народы процветали. А если вы хотите, чтобы они загнулись, то надо сделать именно так. Вот. Чем плохо сибирякам в Сибири, а чеченцам в Чечне? Ну, если переселить чеченцев в Сибирь, они там помрут. Вот это и требуется. Вот. Да. Значит, товарищ Сталин, может быть, знал об этих мероприятиях ассирийских еще из курса семинарии истории священной, а может быть, духовно был очень близок к Балтазару Третьему, и его мысли прямо его посещали. Во всяком случае, практика ровно та же. И что произошло? Жители, переселенные, столкнулись друг с другом. Вот здесь я обращаю ваше внимание на то, что это довольно-таки мало описано, хотя очень жизненно важное явление. Оно называется «Старожилы и новоприбывшие». Теперь в Израиле новоприбывшие, ну, русские, которые, русские евреи, приехавшие в 90-е годы, и которых сотни тысяч, те, кто приехали в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е, кто исчисляется тысячами, даже не десятками тысяч, а тысячами исчисляются, называют их давнюки. Вот. Потому что человек, приехавший давно, старожил, испытывает очень смешанные чувства. И поведение его очень смешанное по отношению к тем, кто прибыл. Во-первых, их такое количество, что помочь всем нельзя. Значит, ты должен выбирать между теми, кто наверняка помрет с голоду, и тем, кого, может быть, можно помочь. Во-вторых, они априори считают, что все это упало на тебя с неба, что ты 20 лет тяжким трудом. И он на это имеет право, потому что он твой соотечественник, и у него ничего нет. Вот. В-третьих, достаточно помочь одному, чтобы уже все 150 тысяч знали твое имя и находились прямо у тебя в квартире, потому что больше им нет. Вот. Одним словом, это ужасное положение, если посмотреть на это с точки зрения старожила, и не менее ужасное, если посмотреть на это с точки зрения новоприбывшего. У тебя имеется ребенок. Может быть, у всех есть дети, но у тебя есть именно этот ребенок, который сейчас умрет с голоду. И вот тут, вот, окошко светится. Живет человек, который приходится тебе, скажем, троюродным дядей. И они сидят за столом, едят первое, второе, третье, десерт, и не поделятся. Вот. Это явление существует, безусловно. В наше время в огромном количестве, да, с массами перемещения, с эмиграцией и так далее, в Америке, где угодно. Но нам важно понять, что он существовал и тогда. Люди 90-го года, вот это, так сказать, аристократия, они изначально были другого социального слоя, что тоже важно. Это примерно как встреча первой миграции и третьей. Да, те с самого начала были князья. Вот. И за прошедшие 70 лет еще как-то устроились. Вот. Так вот, эти ровно так же. Они с самого начала были гораздо лучше, так сказать, финансово и во всех остальных внешних отношениях. Но они еще и прожили здесь эти 15-20 лет. И их было очень мало, мы точно знаем, их было 10 тысяч, а этих было около 600 тысяч. Вот. В этот момент пророк Иезекииль становится между этими двумя частями народа, готовыми истребить друг друга. Да. Новопоселенцы готовы старых поселенцев просто съесть, да, и поселиться в их домах и жить их запасами. Вот. Старопоселенцы готовы призвать властей, чтобы они укоротили ногу поселяться. В этот момент Иезекииль стал, ну, как бы, берет это дело в свои руки. Серия произнесенных им речей, которые без этого нам кажется непонятным, кому и о чем он проповедует, если не понимать этого контекста. Серия произведенных им символических действий заставляет этих людей как-то полюбить друг друга, как-то объединиться в общей надежде на падение Вавилона. Да, наши интересы сейчас противопоставлены, но это локально. А если посмотреть поверх этого момента, то у нас один враг и общая надежда. Надежда на возвращение. О чем наши враги не думают. Иезекииль, конечно, до возвращения не дожил. Последние сведения о нем относятся к 570 году. То есть к ко времени сравнительно вскоре после переселения, ко времени еще очень трудному. Дальше мы не знаем, но, скорее всего, судя по тому, что он был взрослым мужчиной, когда их переселили, он где-то между 70-м и 60-м должен был умереть. Мы ничего о нем не знаем дальше. Дальше, как бы, духовным вождем изгнанников был второй Исаия, которого мы с вами тоже почитали немного, и он, видимо, был убит. 539-538 году. Однако произошло то, что предсказывал Иезекииль. Как ни странно, да, бывает и так, что пророчества исполняются en tout letter, да, в точности. Чего никто не мог ожидать совершенно. Чего просто не было на политической карте мира. Все в порядке? Слава Богу. Вот. Во времена Иезекииля, во времена Навуходоносора, никто не думал о некой державе, находившейся далеко и принадлежавшей вообще другому культурному кругу, да, индоевропейской, персидской. Однако уже сильно после смерти, если можем, Иезекииля, около в середине VI века поднимается Персия, да, и вокруг себя поднимает Лидию, Мидию. Маленькие, еще и вчера никому неизвестные царства. Они организуются в огромную пассионарную, так сказать, державу, войско и идут на восток, сметая все на своем пути. В 539 году Кир Великий, Кир Второй, завоевывает, разрушает Вавилон, простоявший 3000 лет, казалось, абсолютно вечным. Да? И в том же году издает указ, о котором Иезекииль прямо говорит, что это будет, и во что никто не мог поверить и даже понять, что это может значить, что покоренные народы, переселенные, могут отправляться в свои царства, и им будет оказано всяческое содействие. Финансовое, военное, техническое, продовольствие, любое. Конечно, По этому поводу в Торе Исаия в 45 главе Исаия называет Кира Мессией. Да? Бог говорит Киру, так говорит Господь помазаннику моему Киру, Мессии Киру. Я держу тебя за правую руку, хотя ты не знаешь меня. Да? То есть он язычник Киру, он огнепоклонник, зороастриец. И при этом он Мессия. Он возвращает народ, он хочет восстановить храм. Конечно, с нашей стороны мы видим опять же реалполитик, но немножко другую. Да, уже исходящую не из того, что лучше всего будет, если они все передохнут. Политика Персии, потом в точности воспроизведенная Александром, а потом Римом, состоит в том, что вас много, а я одна. Да, в конце концов, Персия маленькая страна и очень далеко. Если посмотреть на карту, мы видим, где иранские Нагорья и где это самая Сирия и Палестина. Как можно управлять с такого расстояния? И это довольно большая страна тогда, но не такая, чтобы они могли силой оружия удерживать все те колоссальные земли, которые они завоевали. Значит, как они удерживаются? Персы строят дороги, как потом римляне, повсюду. По этим дорогам устанавливается почтовая связь и налоговая, и данники, и наемники. Главным образом, наемные из местных войска, исправные налоги и большое местное самоуправление. Чтобы местные не восставали и не перерезали, налоги должны быть относительно разумными и должна быть какая-то внутренняя автономия, иначе они объединятся и все. Вот, этого они и придерживались. И первым делом он сказал, не хотите, идите все домой, только налоги аккуратно платите, верьте во что хотите, только в своих храмах молитесь за наши ставки. Вот, это проверяли, надо сказать, очень строго. И если вдруг в каких-то храмах не возносили молитвы за здоровье Кира Дария или Ксеркса, то было очень плохо. Но, в общем, эти требования были выполнимы. Поэтому персидская держава просуществовала до 333 года. Вот. Большой срок для империи. Однако Кир недоучел текучку кадров, способность человека приспосабливаться и прочее. Очень мало кто вернулся. Собственно говоря, письменные источники говорят нам только об одном народе, который вернулся. Вот. В 336 году они поднялись и пошли. В 300, то есть, что я говорю, 500, в 536 году они пошли, и в 516 году, 18 декабря, вот как о том свидетельствует пророк Агей, заново был освящен храм. Ровно через 70 лет после сожжения.
Значит, в 536 году они пришли, и в каком году был освящен храм?
В 516.
А что они так тянули?
Безумно трудно было его строить.
А, они же отстраивали
тоже. Нищие, разоренные, в пустых. И, как бы сказать, при том, там жили другие люди, которых переселили из другого места, и которые, в отличие от евреев, не имея, скорее всего, и письменности никакой, абсолютно не помнили, что они здесь не жили. Вот, а считали, что кто-то пришел, а мы здесь жили всегда. Вы знаете, как это быстро делается? Мой учитель по гнозису раннему христианству, сейчас очень знаменитый, уже старый ученый, руководитель отделения сравнительного религиоведения в Оксфорде, а тогда молодой ученый, когда я у него училась, руководитель отделения сравнительного религиоведения в Иерусалиме, был родом из Салоник. То есть сам он родился в Париже, но отец его был родом из Салоник. Еврейская община в Салониках образовалась во времена Александра Великого как раз, в 4 веке до нашей эры. И просуществовала с переменным успехом, но в основном неплохо, потому что греки не истребляли евреев. Погромы там бывали, а истребительных гонений, таких как в Западной Европе, их не знала православная традиция, и Греция не знала кровавого навета и так далее. Вот. Поэтому община Салоник просуществовала больше полутора тысяч лет, около полутора тысяч лет, до 1943 года, когда под руководством оберштурмфюрера СС Курта Вальдхайма, впоследствии генерального секретаря ООН и канцлера Австрии, вот, эта община, 60 тысяч человек, за исключением единиц, которых спрятали православные греки, была вывезена в Освенцим и там погибла. Отец моего профессора Ги Струнзе выжил в Освенциме и вернулся. Впоследствии он был одним из главных разоблачителей Вальдхайма. И он воспитал сына соответствующим образом, так что они переехали. Он уехал в Израиль из Парижа. Вот. И вот, будучи уже в то время, когда мы были знакомы, будучи уже молодым профессором, блестящим ученым, взрослым мужчиной, женатым, детным, он решил поехать на родину отца в Салоники. Отец его знаменитый архитектор. У него замечательная профессия, архитектор по свету. Он устраивал освещение этих карнавалов Рио-де-Жанейро, вот, больших международных праздников. И если вам посчастливилось быть в Иерусалиме, может быть, вы обращали внимание и в Тель-Авиве, когда самолет подлетает, еще даже не сел, а снижается над вечерним вот, Израилем, вид потрясающей красоты, освещение, ну, как сказать, как бы задуманное, но в самом деле задуманное это вот сделал этот человек. Спланировал, как это будет выглядеть из воздуха. Вот. И он снабдил сына, когда он решил ехать, чертежами, фотографиями, рисунками, которые он делал еще в детстве, их дома, их улицы. И Ги приехал туда и нашел мгновенно свой дом и улицу. Он по-гречески свободно совершенно говорил. Говорит. И некоторое время поколебавшись, видя, что там есть люди, он постучал в окошко, и вышла очень приветливая пожилая женщина. И на его расспросы сказала с недоумением: нет, мы здесь жили всегда. Вот. И он ходил по этому кварталу. 60 тысяч человек, понимаете, это не Рио-де-Жанейро, не Токио, не Москва, это Салоники, сколько там, 10% населения, может быть, больше. Вот, и это был, могу вам сказать совершенно точно, 77-й год. То есть, ну, немного в историческом смысле. Ни один человек не помнил, что там когда-то жили евреи.
Вот. То есть все, уже 30 прошло.
Да, все рассказывали ложную историю, никто не врал. Это конфабуляция. Понимаете, да? Конфабуляция, ложная история, ложная память. Травматическая ложная память. Мы не просто забываем то, что мы сделали плохого, мы помним другое, что мы сделали хорошее, чтобы выжить. Но это не помогает. Вот, это делает хуже. Но человек этого не знает. Вот, он не нашел ни одного человека, при том, что он говорил с ними по-гречески, что он напоминал, показывал фотографии людей. Ни одного человека, который согласился признать, что они живут в чужих домах, пользуются чужим имуществом. Хотя никто не требует назад, некому требовать. Почему я об этом говорю? Опять же, я обращаюсь к примерам из наших дней, но они нам как бы дают некоторые представления о том, что мы иначе понимаем с трудом в древности. Да, никто не вернулся. И никто не был рад изгнанникам, когда они вернулись. В Вавилоне не помнили, что этих людей когда-то завоевали и притащили. Персы это просто знали по документам, а вавилоняне этого не помнили. А народы, вот эти, из которых сейчас остались самаряне одни, которых тогда было гораздо больше, чем евреев, категорически не помнили, что они здесь когда-то не жили. 60 лет назад. Да? Это мы видим просто из текстов. Да? Тем не менее, это чудо произошло. И на него направлены в будущее все усилия Иезекииля. Судя по этим его текстам, несмотря на то, что он приехал, это письменные тексты. Они сохранились как письменные, и, может быть, даже он их произносил вслух, предварительно написав. Да, именно в Вавилоне развилась чрезвычайно культура записывания, так сказать, письменного слова пророческого, потому что они говорили по-арамейски. Они усвоили язык окружающих. Но они совершили то, чего не сделал больше никто, а именно... Письменность они сохранили на иврите. И создали литературу. Вся Библия – детище плена. У нас крайне мало текстов, относящихся к допленным временам. Они, как бы сказать, сидели и писали, записывали, обрабатывали те документы, которые принесли с собой. Несмотря на такую вот связь с предыдущей культурой, ее фиксацию, мы видим, что Иезекииль очень во многом, и несмотря на то, что он был образованным взрослым человеком, когда он прибыл в Вавилон, очень во многом находится под влиянием Вавилона. Это тоже мы должны понимать, что никогда в Израиле особенно материальная культура не была на большой высоте. Не этим была сильна эта культурная традиция. Вавилон их потряс. И мы видим это у всех пророков. Пророки все время заняты тем, что заклинают народ не так уж восхищаться этими постройками, этими храмами, этим ювелиркой и стеклом. Да, потому что в Израиле делать этого ничего не умели. Вот. Храм, о котором сохранилось столько восторженных воспоминаний, да, храм, который Иезекииль описывает, какой он будет новый во всех подробностях, по сравнению с самым захудалым вавилонским зиккуратом, был, как бы сказать, у нас в Норвегии эта гора называется Яма, как говорит норвежский тролль Даскал. Вот. Представьте себе, зиккурат, да, скажем, главный зиккурат города Исагил. Его вершина скрывалась в облаках. Он был как Эльбрус, понимаете? Когда царь поднимался по ступеням Исагилы, ну, он был на высоченной горе, Но на этой горе было построено такое сооружение, что когда царь восходил на вершину, на верхние ступени, он пропадал из вида. И все знали, что он там общается с богами. Все это видеть могли. Под рокот барабанов, да, барабанщики и трубачи стояли с двух сторон, он поднимался, поднимался и исчезал.
Бедный, как же он туда добирался-то?
Каждый год.
По ступенькам.
Да. А иначе Новый год не настанет.
Да, это, конечно, налагает ответственность.
А потом он спускался вниз, и у него уже не было того ягненка, которого он принес. Жертву. Он еще нес ягненка туда, не сам только его. Да, там его он возжигал, и все видели, что боги съели ягненка, и все произошло. Вот, по сравнению с этим, этот храм, который был как бы дом двухэтажный, да, это было вообще ничто. Да, у них нормальная застройка была гораздо выше. У них были десятиэтажные дома. Переходы наверху, потому что внизу не перейдешь эту улицу, такое движение. Вот. Водопроводы, канализация. Так сказать, вообще чего только не было. А у нас что? И двухэтажного-то дома никто не видел. И зачем? Вот. Что они только умели делать? А, мы знаем, да, они делали трепанацию черепа. Они удаляли катаракту. Они делали вставные зубы, челюсти. А в Израиле травку привозили. В крайнем случае отрезать ногу. Вот. Это уж совсем никуда. Поэтому, конечно, они этой вавилонской культурой были совершенно раздавлены. Вот. И следы этого мы видим у Иезекииля. Ни один из 15 пророков Израиля письменных не левитирует. Да? «Рука Господня взяла меня, Дух Господень взял меня и поставил где-то», это встречается только у Иезекииля. Сам овладел ли он искусством вавилонских колдунов, жрецов, или это ему только казалось, это в данном случае не важно. Важно, что в его культурном сознании, в его тексте присутствует такая вещь, как левитация, в то время как другие пророки, если их посадили в яму, то они там, безусловно, сидят. Не предпринимая никаких попыток выбраться. Вот. Чаще всех других пророков, то есть несопоставимо чаще, у других это по одному-два раза, у него все время, он употребляет выражение «была на мне рука Господня». Вы заметили, да? То есть... Про них говорят, они чаще всего говорят, было ко мне слово Господне, или осенил дух, или облег дух, то есть дух присел, как птица мне на голову, или дух, как плащ меня окутал. Это очень важное понятие. А Иезекииля он хватает за волосы. Да? И рука Господня. То есть Бог Иезекииля более грозный, чем Бог других пророков. И, наконец, если мы говорим об этих зрительных образах, страннейших, да, об образе вот этой самодвижущейся колесницы, и четырех животных, то это не вызывает в уме никаких ассоциаций ни с предыдущими, ни с последующими пророческими видениями. Да? Никто из израильских пророков не видел ничего подобного. Зато если мы посетим музей изящных искусств, да, и войдем в зал месопотамского искусства, то мы их просто увидим. Этих четырех животных. Да? Это крылатые быки с человеческими лицами, которые охраняют вход в месопотамские вавилонские храмы. Да, то есть при всей неслыханности этого видения, культурно оно коренится в вавилонском искусстве. Для чего я как бы все предыдущее говорила. Он вавилонянин по своей культуре, по своему образному мышлению, по своим представлениям о жизни, порядке, храмах, власти, он уже в Вавилоне. Возможно, он и в Иерусалиме был таким. Возможно, вавилонское влияние было огромным на эту пророческую, священническую прослойку и на родине. Об этом мы ничего не можем знать. Но в этом в огромной мере секрет его своеобразия. Он излагает видение на, как сказать, образном языке, нам совершенно чуждым и неизвестным, потому что мы все-таки читаем Библию преимущественно, а его слушателям и читателям как раз единственно известным языке окружающей культуры. При этом в эту образность он вносит одно радикальное изменение, на которое мало обращают внимание исследователи, но много богословов, во всяком случае раньше. Над всем этим, над невероятной этой колесницей, над огнем, металлами, расплавленным свечением, всеми этими неслыханными словами, половина из них апоксы. Знаете, что такое апокс?
Нет.
Апокс легомена. Это такой очень важный термин в филологии. Означает единожды сказанное.
А можно еще раз? Апо?
Апокс.
Ага. Ну, вроде понятно. Апакс.
Бывает апакс эромена, единожды найденного. И бывает апакс легомена. Чаще это легомена. Это греческое выражение, означающее единожды сказанное. В справочниках часто обозначается двумя первыми буквами или даже первой буквой, или просто «гап». По-русски говорят часто через «г» – «гапокс». Mm-hmm. Это очень важное понятие для филологии вообще. Для религиоведения, может, не так, но это поскольку стоит на текстах, то все равно... Дело в том, что как мы обычно знаем, что значит какое-нибудь слово? Да, у нас только два способа в иностранном языке. Или у нас есть перевод, так называемое билингва. Знаете, что это? Двуязычное, билингва. Например, камень Шампальона. Да, как были расшифрованы иероглифы. Там было по-гибски. Перевод. И мы можем установить соответствие. Если перевода нет, но слово часто встречается. Мы знаем другие слова. Это слово мы не знаем, но оно часто встречается. Из множества контекстов мы выводим, что оно значит. Да? Такой-то запряг сус. И поехал. Может быть, вол, может быть, осел, может быть, мух, может быть, лошадь. Такой-то задал своему сузу корма. Вскочил на него верхом и постриг. Скорее лошадь. Ну, может быть, и верхом. Ну, и так далее. Вот. 4-5 контекстов достаточно, чтобы установить...
А верблюды были одомашнены в таких-то веках. Значит, это был конь.
Вот. Но есть такие слова, которые встречаются в этом тексте один раз. Вот что вы будете делать. Это и есть хапокс. Вот. Значит, что мы делаем в таком случае? Хабекслегомена – это для данного текста слово, встречающееся в этом тексте один раз. Мы можем идти по двум путям. Расширять количество текстов. Да? Допустим, в этом диалоге Платона встречается это слово один раз. И невозможно понять, соответственно, из контекста, что оно значит. Смотрим по всем диалогам Платона. Оно встречается еще два раза, но все равно непонятно. Смотрим по всем диалогам Платона и по всему корпусу Аристотеля. А? Аристотель часто пользуется этим словом. Оно означает то-то. Вот. И второй вариант – искать в других языках. С греческим это не проходит, но очень хорошо проходит с языками семитскими. Скажем, если помните в описании строительства храма, и у Иезекииля при описании храма встречается слово «кад», которое больше нигде не встречается. Вот его употребляет только Иезекииль. По-гречески оно переведено как «талоса моря». И поэтому всюду, во всех переводах, в русском синодальном встречается такое выражение «медное море», огромное медное море перед храмом. Реконструкторы, комментаторы, переводчики из себя выходили и объясняли, зачем там это море. Одни предполагали, что это образное выражение, описывающее громадное зеркало, в нем отражается небо. Другие, что это такая плоская умывальная чаша, вроде тех, что в католических храмах со святой водой. Очень большая. Третьи и так далее. Совсем недавно наш коллега здесь, Леонид Ефимович Дрейер, замечательный исследователь, совершенно недостаточно оцененный, который по первому образованию архитектор. А по второму востоковед, филолог, специалист по шумерскому, аккадскому и так далее, языкам, ну и гибраист. Да? Он сообразил, он посмотрел на слово «кад» в контексте других языков, восточных, и обнаружил, что действительно по-арамейски это море. Но по-аккадски это кувшин. Греческий переводчик знал только одно значение. Арамейское. Это, естественно, он изучал Библию, и для Библии ему аккадский язык был не нужен. Он знал иврит, в иврите такого слова нет, и он знал арамейский. И он взял арамейское значение и поставил. В действительности же там стоял огромный кувшин с водой.
Все так просто.
Вот так надо поступать с хабоксами. То есть так поступают обычно. Или ищут на родственных языках, или ищут в других текстах на том же языке. Но так вообще это одна из таких главных двух-трех трудностей, которые встречаются у переводчика, это наткнуться на хабокс. Вот язык Иезекииля в этом видении, в нем половина хабокс. То есть переводы все по догадке. Мы не знаем, что значат эти слова, и, может быть, никто не знал. Может быть, это глоссолалия, может быть, это... Он придумывал слова, чтобы передать неслыханный опыт. Во всяком случае, грамматика этого текста очень странная. Она как бы отличается от всего, что после. Вообще он пишет на очень правильном, таком дистиллированном литературном иврите, характерном для иммигрантов. Да, твердо держаться, не ошибиться, не употребить иностранного слова вместо своего. Вот, как рассказы иммигрантских писателей примерно. Очень виртуозно, но мало слов. И только в этом отрывке, и в 10-й главе, который его повторяет, Вот неслыханная речь. Это, конечно, связано с самим видением, с тем, что он хочет выразить эту неслыханность, неслыханный опыт колесницы. Но есть кое-что другое, очень странная вещь, потому насколько это плохо замечается, это то, что над колесницей, над всем этим безумием и, так сказать, неистовым видением парит человек. Кэдмуд бен Адам. Как будто бы сын человеческий. Вот на это я хотела обратить ваше внимание. Потому что это составляет огромный контраст со всеми теми совершенно нечеловеческими видениями, да, которые посещают Иезекииля. Человек, как сказано, создан по образу и подобию. К бедмутейну, к цальмейну. Да? По образу и с подобием. Что это означает, никто достоверно не знает, и мы с вами сейчас не будем разбирать. Но это реципрокально. Человек создан по образу и подобию Божию, и тем самым, когда мы видим Бога, мы видим что-то вроде человека, говорит нам Иезекииль. Это как-то связано с нашим переживанием человеческим. Посмотрите, что дальше. Дальше Даниил в знаменитом этом видении Сына Человеческого, в 7 главе книги Даниила, да, тоже видит идущего по небу человека. И, наконец, если обратиться к самому бесспорно древнему из этих текстов, к описанию вознесения пророка Ильи, то мы увидим ту же самую картину. Она во многом таинственна, да? Мы не узнаем, кто выиграл пари. История очень скупая. Я надеюсь, что вы ее прочли. Она совершенно гениально написана, но это скупость описания. Они, да, стоят у Иордана вдвоем. И взял Илья милость свою, свернул, и ударил ее по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуха. Да, как через Черное море. Илья, говорится нам тут, равен Моисею. Когда они перешли, Илья сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудно, ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе так. Если не увидишь, не будет. Когда они шли, дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои, разодрал их на две части, поднял милость и упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость и упавшую с него, и ударил ее по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Ильи? Он самый!» И ударил по воде, и она оступилась туда и сюда, и перешел в Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Ильи в Моисее». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Вот эта история, и о чем она говорит? А дух Ильи бесспорно опочил в Елисее. Но опочил ли он на нем вдвое? Этого никто не знает и никогда не узнает. Так же, как мы видим, что он смотрел, но мы не знаем, увидел ли он самый момент. Потому что сказано и то, что он смотрел, и то, что он больше его не видел. И было ли это смертью? Нет. Но это было разлукой, поэтому он разодрал свои одежды. И самое главное, что он восклицает: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Итак, что такое колесница? Колесница – это человек. Колесницей он называет Илью. Илья, несущийся в огненной колеснице на небо, он и есть колесница. Суть как бы глубинная суть мистики колесницы удивительно проста и недоступна тем, кто без конца колдует и пытается в замочную скважину посмотреть на тайну Божию. Она состоит в том, что тайна божественного присутствия – это человек. Да? Что такое божественное присутствие? Шехина. Где присутствует Бог? Вы помните этот вопрос? Хасидский рабби задает ученику. Моше спрашивает он: где Бог? Где обитает Бог? Я не знаю. Отвечает ученик в ужасе. Я тоже не знаю, говорит рабби, но я знаю одно. Бог присутствует там, где его впускают, в сердце человека, который готов принять его. Да? Вот, видимо, это на языке столь архаических и экстраординарных видений и пытаются внушить нам пророки. Потому что в конечном итоге на колеснице, которая упоминается всего три раза, да, у Иезекииля, у Даниила и в книге Царств, всякий раз находится человек. Те еврейские мистики, о которых мы с вами будем говорить в следующем занятии, мистики рубежа эр и первых веков нашей эры сумели это сформулировать, но впоследствии это очень сильно забылось. Сформулировали они это так. Есть фраза в трактате Хагига, в Мишне, которую часто повторял Рабби Акива. Что такое Меркава? Патриархия – это Меркава. Меркава – колесница, да? То есть Авраам, Исаак и Иаков – вот это Меркава. В них присутствовал Бог. Они соединяли землю и небо. Когда умер Рабби Акива, ученики его сказали: «Мудрецы – это». Да, то есть такие, как Рабби Акива. Это они соединяли землю и небо. Они путешествовали на небо, и мудрость их была небесная. Для лучшего понимания этой ситуации обратимся к фигуре в каком-то смысле для всего этого ключевой на протяжении многих сотен лет. В Библии, во всем Танахе, этому существу посвящено 3 стиха. А вне Библии, вне там, в 18 стихе 5 главы книги Бытия сказано: Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождению Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65, другой вариант 165 лет, и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом. По рождению Мафусала 300 лет. По-другому говорят, 200, и родил сынов и дочерей. Все же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Это сказано самыми простыми словами, какие вообще есть, но в совершенно удивительном спряжении. Буквально сказано «Ханох» и «Талах эт Адонай». Он ходил с Богом в возвратном залоге. Прохаживался. Он прохаживался с Богом. Сам по себе эта возвратная форма от глагола «идти» в иврите существует и довольно распространено. Прогуливаться, прохаживаться. Ну, скажем, ходил по комнатам своего дома туда и сюда. То похотал. Но про то, что человек и талах эт Элоим, он прохаживался с Богом, сказано ровно про 2 людей, про Еноха и про Ноя. Во всех остальных случаях русские переводы не передают этого вообще, потому что ходить перед Богом, лифней Адонай, лифней Элоим, это означает, ну, если разложить это этимологически, ходить перед лицом Бога. То есть Бог где-то находится и смотрит на тебя. А ты ходишь перед Ним. То есть твоя жизнь от Него не скрыта. Ты сообразуешь свою волю с Божьей волей. Ты, так сказать, благочестив, верен, благороден, все что угодно, но ты на земле. А Он там. Ты только перед лицом Его. Да, скажем, православный христианин, приходящий на исповедь, произносит эти слова. Да, я стою перед Масе Бог Христос предстоит, приемле исповедание. Вот ты стоишь перед лицом. Или, допустим, человек делает какой-то выбор нравственный, очень серьезный. Иосиф говорит этой женщине, которая его соблазняет, и которая, судя по контексту, очень нравится ему. Да, он говорит: я вижу лицо Божье. Да? Как я покажусь Богу, если я это сделаю? То есть это явление редкое и важное в человеческой жизни, но известное. И о многих достойных людях, ну не очень многих, но все же говорит Библия, Италах, или Аллах, Лифней, перед лицом Божьим, перед Богом. Это говорится об Аврааме, Исааке, Иакове. Это говорится об Иосифе. Говорится об Иове, образце мудреца. То есть мы знаем, что это самая высокая как бы, оценка, которую Танах дает человеку. Но не экстраординарная. Это можно насчитать, может быть, 10-12 раз всю еврейскую историю. Очень редко. Но о лучших людях, несомненно. О ком-то говорится, скажем, что он ходил перед Богом, а потом не ходил. Давид. Да, сначала ходил перед Богом, а потом то, что он сделал, он надеялся, что Бог этого не знает. И к нему пришел пророк Нафан и сказал, ты думаешь, Бог не знает? Ты сделал это в тайне, но я садил перед всем народом Израилем и перед солнцем. Да? То есть как солнце освещает. Землю так будет освящен твой грех. И он понял, что ничего не поделаешь, надо ходить перед Богом и говорить, согрешил я. Вот, не отрицает, согрешил перед Богом. Сначала ходил перед Богом, а потом перед ним же и согрешил. А Бог все видит. Но дважды по отношению к тому человеку, который спас человечество от уничтожения, к Ною, и по отношению к этому, Еноху, о котором мы ничего не знаем, совсем ничего, кроме этих слов, употребляется вот это неслыханное выражение. Он не перед Богом ходил. Бог на небе смотрит одобрительно на то, как он ходит по земле. Он ходил с Богом. Притом не тогда, когда его взяли, а на земле ходил с Богом. Мы не знаем, что это означает. В какой-то мере история Ноя может пролить свет на Еноха. Да? Это человек, который совершенно отличен от других. Настолько отличен, что когда все остальное человечество погибает, ему Бог дает возможность выжить и спасти всех, кого он считает нужным. Может спасти. Да? Но больше мы ничего не понимаем. Если бы это было сказано о ком-то из поздних пророков, о ком-то, от кого сохранились хоть какие-то слова, то мы могли бы о чем-то догадаться. Но Енох абсолютно безмолвен. Мы должны только констатировать, что дважды в истории человечества с точки зрения Танаха появились люди, которые на земле проводили свою жизнь неразлучно с Богом. И что с ним дальше происходит? Лакухо. Взят самый простой глагол. Я беру книгу в руку. Лакахте. Бог взял его. Как взял, совершенно не сказано. Но не говорится, что он умер. Да? Если буквально воспроизвести Вейнену, и не стал он. Его нету. Потому что Бог взял его. В современном иврите Эйнену используется как такой довольно грубый техническое выражение, которым пользуются в больницах, скажем, для сообщения о том, что человек умер. Такой-то пациент Эйнену. Его больше нет. Но в Библии это выражение встречается только здесь. И, по всей видимости, как раз не означает смерти, а означает противоположное. Его взяли. Бог забрал его. Да, как говорит с очевидной оглядкой на это место Толкин, и судьба его, и жребий его отличен от жребия людей. Его взяли, и он не остался здесь и не умер. Вот. Ну, так же были я, говорится. Позднейшая традиция приписывает это еще одному человеку из Ветхого Завета. Кому? Как еврейская, так и безусловно христианская. Моисею. Моисею. Вы помните, чем кончается второзаконие? Да? Моисей умирает не в Израиле, а не войдя туда, только увидев. И похоронен там, где умер, на горе Нево. И о нем плачут. И потом не знают места его погребения. Это текст, написанный где-то, скорее всего, в 620-622 году Второзакония. То есть спустя 500-600 лет после смерти Моисея, говорит как о грехе скорее, как о сожалении. Мы не ходим к нему на могилу, она оказалась вне Израиля, и мы забыли, где. Однако позднейшие послепленные тексты воспринимают это совершенно иначе. Место погребения его неизвестно. Был ли он погребен? Следующий шаг – это возникновение апокрифов и предание о том, что Моисей умирает, но мертвым не остается. Не говорится, что он воскресает. Нет. Он умирает и забран целиком. К Богу. Отголосок этих верований, этих представлений мы видим во всех трех синоптических Евангелиях. На фаворе, во время преображения, рядом с Иисусом появляются Моисей и Илия. Те, кто не умерли, живые в Царстве Божьем, они беседуют с ним. О Енохе, об Илии существует много мистических, то есть о Моисее и Илии существует много мистических представлений в Израиле, но ничто не может сравниться с количеством того, что создано, написано о Енохе. Да, именно потому, что о Енохе, как и в древнейших временах, как говорила Тефи, вы знаете, что древнейшие времена отличаются от древних тем, что у них ровно ничего неизвестно. Вот. Так вот, поскольку Енох, в отличие от Моисея, Ильи, принадлежит древнейшим временам, и о нем ровным счетом ничего не известно, кроме того, что мы с вами прочли, совсем ничего, то на это больше нет ни легендного слова, то это представляло наибольший простор. И как в текстах, входящих в греческую Библию, Сирах и Премудрость, так и вне всякой Библии греческой или еврейской, а просто самостоятельно появились книги Еноха. И даже, может быть, появилась попытка выдвинуть Еноха на первое место, енохическим пятикнижием заменить Моисеева. Да, вот эта линия самой крайней мистики в Эрцисраиле. Значит, следующее занятие мы посвятим Еноху. И я прошу вас найти в любом издании, это все время переиздают какие-то эзотерики, но есть и в приличных изданиях книги Еноха.
Ну, а приличное издание-то какое?
Ну, даже азбука классика есть. Да, не, а самое, конечно, лучшее – это Тантлевские книги. Роман Станишевский сдал полностью книги. Они есть эфиопская, которая в свою очередь представляет собой перевод с греческого. Она есть арамейская, сохранившаяся в Кумране в отрывках. Она есть славянская, сохранившаяся по-славянски. И она есть еврейская, сохранившаяся в одной рукописи на иврите. Вот, весь спектр. Ну и после этого мы вернемся еще в другую литературу. Но самое такое ключевое мистическое, это, конечно, вот. У вас вопросы, если какие есть, то вы их задавайте.
Как-то, на самом деле, слишком много вопросов, что даже не знаю, что задать.
Ну, может быть, подумайте до следующего раза.
Ну, да. Ну, вообще, по поводу вообще даже книги Езекииля, да, ну, вот, ну, она очень странная, конечно.
Ну, это немножко из нашего курса выпадает, я стараюсь, но у нас же не Танах. Я стараюсь поставить это в какой-то исторический контекст и филологический, но, в принципе, это же мы не Танахом занимаемся, а более поздними текстами. Я, если хотите, могу про Танах сколько угодно, но это гораздо больше по объему. Я читаю введение в Ветхий Завет 40 часов.
Очником, да?
А?
Очником.
Да, на первом курсе. Как раз сейчас заканчиваю. А что делать?
Что там кто-то не пришел?
Записал? Что записал? А, всё. Да. Выключай. Миша, мы записали тебе лекцию. Слушай, пожалуйста.
Здоровья.
Алена, тебе тоже. Всех целую, пока.